Проповедь Уильяма Мариона Бранхама «Величайший дар в Библии», проповедана 11 августа 1957 года, Эдмонтон, Альберта, Канада. Благодарю. Можете сесть. Так рад сегодня днем видеть эту прекрасную группу людей. Я думаю, что нас примерно столько же, сколько и каждый вечер. Обычно в воскресенье днем собрания не очень большие, потому что, люди воскресным днем либо выходят погулять, либо хотят побыть немного в тиши, но все же видно, что у людей, которые любят Бога, есть интерес. Так что я так счастлив от этого. Я только что разговаривал здесь с братом Карвером, и мы говорили о красивой музыке и пении, которым я просто наслаждался по прибытии. И я разговаривал с моим другом, братом Расмуссоном, там сзади, за шторой. И теперь собрания будут продолжаться, начиная с вечера вторника. Брат Карвер и его евангелизационная команда также будут продолжать. И эта прекрасная музыка и пение, плюс проповедование, молитва за больных и так далее, еще продолжится. И я уверен, что брат Карвер, что они объявили, где это будет. Так что вы можете продолжить наслаждаться этими прекрасными благословениями. И только недавно я получил письмо от моего друга из Анкориджа, штата Аляска, и он здесь почти догнал свое письмо. Оно пришло за 15 минут. Его письмо опередило брата Фендлера. Он где-то здесь. Очень-очень хороший мой друг из Швейцарии. И, конечно, мы помним его обращение, и как Господь вызвал его, и то, кем он был. А когда-то он был довольно грубым парнем. И он думал, что это розыгрыш или небольшое притворство. Он брал кого-то и помещал в молитвенную очередь, кого он знал. А Святой Дух не только сказал тому человеку, кем он был, но рассказал ему, что за паренек привел его. Так что это прямо там исправило его. И мы до сих пор большие друзья. Эрни, где ты? Не встанешь ли, или как-нибудь, или подними руку, или где ты? Он где-то здесь. Эрни Фендлер. Он просто немного застенчив. Да, вот так. Надо же. Кто сможет тебя там увидеть? Брат Эрни и его любимая жена и два любимых мальчика. Я был у них дома, когда они были в Шавана, штат Висконсин. Они проездом по дороге домой из Анкориджа, штат Аляска. И он сказал, что постарается добраться сюда, но как он проехал 2000 миль по скалам, дорогам и грязи, вы должны увидеть его машину, на которой он добирался сюда, чтобы насладиться служением. Это верность, не так ли? Это настоящая верность. Итак, сегодня снова будет служение исцеления. Мы ожидаем, что сегодня вечером Христос сделает нечто превосходное. И днем было дано евангельское служение, и тогда я сразу мог говорить, а потом у нас будет время пойти домой, пообедать и снова вернуться. Утром был очень занят. Господь чудесным образом действовал среди отдельных людей. Я находился в соединении с Ним этим утром. Мы показывали видения, выправляли жизни и так далее. Он чудесный. Мы все любим его, я уверен. И если случится, что здесь кто-то из Калгари, у нас есть все те приглашения и так далее, и мы все их ценим, и, возможно, до зимы я вернусь в Калгари для небольшого собрания. Может быть, например, с понедельника до воскресенья. Они сказали, что мы сможем получить огромную площадку, но только до холодов. Это не, мне не кажется, что в зимнее время там будет отапливаться. Так что, возможно, мы сможем вернуться. Я должен приехать в Айдахо этой осенью, и, возможно, оттуда я смогу заглянуть и провести эти выходные с людьми в Калгари ради некоторого общения. Это, конечно же, ценится все прекрасное сотрудничество с этими служителями здесь, которые получили приглашение. Просто брат Фред Сотман, которого я научился любить как дорогого возлюбленного брата, он пришел сюда. Брат Фред не служитель, но он любит Господа всем сердцем. И говорю вам, вы не могли бы найти лучшего человека, чем Фред Сотман. Он всего лишь один. Сейчас его здесь нет, и поэтому я могу это говорить, понимаете? И он просто замечательный человек. Я сожалею. Разве Билли не отправил тебя в отдаленную часть комнаты? Фред, Билли хочет увидеть тебя за занавесом. Я должен был сказать это ему, и я подумал, что он ушел с платформы. Прости. Твои грехи найдут тебя, не так ли? Я честно думал, что он вернулся туда. Билли хотел видеть его сзади, за платформой. По поводу пленок, Лео, кто-то хотел полное собрание, записанное на пленку или как-то так. Теперь, пока он ушел, я могу говорить. Несомненно, он для меня настоящий брат. И он пришел. И лучшее, что он мог сделать, собрать служителей и рассказать им о нашем приезде. Причина, по которой мы пытаемся это сделать, если у вас есть спонсорство, тогда хорошо. Конечно же, это деноминация, которая спонсирует это. Другая же деноминация считает, что она с этим не имеет дела. Но если вы просто придете, вот мой мотив. Я планирую, если Божья воля, сделать летом следующего года один большой толчок в Штатах, и если Божья воля, и в Канаде. Я заказываю палатку вместимостью где-то 8-10 тысяч человек, и мы хотим найти места, где мы сможем поставить эту палатку и не оставаться на 4 или 5 дней или неделю. Мы хотим стоять 4 или 5 недель, обучая. Так я смогу использовать послеобеденное время и так далее, и по-настоящему заложить основание. И потом, иногда, когда злые духи выходят из человека, часто люди не знают этого, они не знают, что делать. Они не знают, и некоторые из них говорят: «Ох, мне стало хуже». Да ведь тебе должно стать хуже. Они этого не знают, когда как опухоль внутри вас. Вот мы не имеем дела с опухолью. Врач имеет с этим дело, когда вырезает это. Но с чем мы имеем дело, является жизнью той опухоли. Это жизнь. Вот, например, как рак. Рак — один из наших великих убийц. У рака есть жизнь. И это еще одна жизнь, кроме вашей жизни. И она растет, распространяется. Что ж, Библия называет это дьяволом. Рак называется медицинским названием, которое пришло от слова «краб», с ногами и распространяющийся. Но в настоящем смысле это дьявол, а дьявол — мучитель. И он находится в вашем теле, приходит из маленькой клетки, которая была ушиблена, и обычно и клеточка отпадает, и иногда от нее может зависеть ваша жизнь. Это значимое слово для баптистов, когда говоришь «отступник», не так ли? Но точно так же, когда клетка отступает, это нарушает каждую клетку в вашем теле, если дьявол сможет войти в эту клеточку. Дальше дьявол не может творить. Он не может ничего создать. Он может только извратить то, что Бог уже создал. Понимаете? Грех — это извращенная праведность. Понимаете? Грех — это ничего. Дьявол не может создать даже грех. Он может только извратить праведность. Понимаете? Потому что есть только один Творец — это Бог. И один Бог может творить. Но дьявол берет то, что создал Бог, и извращает это. Бог сотворил вас, чтобы быть его сынами и дочерьми. Дьявол попадает в тебя и извращает на свой путь. И это причина бед. Так вот, рак, когда эта жизнь вышла из рака, он умирает. Но опухоль остается там, если не произойдет чудо. Эта опухоль находится там, в ней нет жизни. она мертва. Что это за какой-то кусок мяса, такой изрядный в вашем теле? Это старый южный способ говорить об этом открыто. Гнилой в вашем теле. Ладно. Впоследствии ваше сердце бьется, и с каждым ударом ваша кровь проходит через сердце и очищает кровеносные сосуды, и она подхватывает мертвую субстанцию из этого тела рака, и начнется лихорадка. Ты станешь более больным, чем был, и, возможно, ты будешь чувствовать себя хорошо первые 72 часа в течение 72 часов, а затем тело разлагается. Как если бы ты застрелил сегодня оленя или другое животное, и ты бросил бы его на весы и взвесил, и сказал парням: «Олень весит столько-то, будь осторожен, утром в нем не будет так много фунтов». Понимаете? Если кто-то умирает, то похоронщик удаляет фальшивые зубы или искусственный глаз, или что-нибудь, потому что когда тело сожмется, это выскочит наружу. Но вы только позвольте телу полежать там несколько дней, потом оно станет больше, чем даже было прежде. Посмотрите, как маленькая собака или какое-то маленькое животное, убитое на улице, как оно увеличивается, опухая через несколько дней. Что ж, это то же, что происходит с раком, который внутри вас, разрастание, опухоль. Вы просто становитесь больным, и человек говорит: «Ох, я потерял мое исцеление», если они не обучены знать, как держаться веры. Теперь смотрите, Бог вначале знал все, и когда там еще ничего не было, ни даже света, вообще ничего, Бог просто сказал: «Пусть там будет». И у него было право на свое слово, и его собственное слово сотворило небеса и землю. Только по умственному замыслу у него он собирался получить это, и он просто сказал: «Пусть будет». И его собственное слово стало творением. И земля, на которой вы сегодня стоите, это не что иное, как проявленное Слово Божье. Это верно. Все, что Бог говорит, абсолютно должно проявиться. Просто не сможет удержаться от этого. Посмотрите на Иисуса, когда Он сошел с горы. Он был голоден, Он посмотрел на куст, чтобы что-нибудь съесть, и там не было ничего. Он сказал: «Да не ест от тебя никто отныне», и пошел дальше. Никогда не кричал на него. Он просто сказал: «Никто да не ест от тебя». Один из апостолов слышал это. А когда они проходили на следующий день, то дерево засохло. Видите, он произносил свое слово и ничуть не сомневался в том, что это будет именно так, и жизнь вышла из дерева. Должно было быть так. Бог так сказал. Это то, что я говорил прошлым вечером об Аврааме. Когда Бог высказывает слово, просто держись за это, и оно создаст в точности то, что оно говорит, что оно сделает. Но вы не можете это делать в сомнении, мечась то туда, то сюда. Вы должны держаться за это. Оставайтесь этим. Бог сделает это явным. И я думаю, если у нас есть около месяца, чтобы оставаться в городе такого размера, пусть все служители и все остальные сотрудничают, каждый, все церкви. Я верю, что у нас будут молитвенные собрания, и пусть люди придут сюда и получат указания на двух или трех служениях, прежде чем за них помолятся. Тогда, когда они придут на платформу, они будут готовы, понимаете, принять их исцеление. И я верю, что мы можем иметь настоящее пробуждение прямо здесь, в этом городе, потому что я вижу приходящих сюда, просто массу приходящих и массу уходящих, и вижу, как Святой Дух берет все в свои руки здесь и сейчас. Это что-то будет значить. Так что это собрание, как я сказал, продолжится с нашим братом Карвером после того, как мы уедем. Я молю, чтобы оно было одним из величайших собраний, которые у него были, потому что он такой замечательный брат в сотрудничестве, делает все то, чем он может помочь собранию. Теперь давайте помолимся. Благословенный Господь, в этот день мы пришли в Твое божественное присутствие с радостью в наших сердцах, потому что мы полностью убеждены, что Иисус Христос — Божий Сын, и Он воскрес из мертвых в соответствии с Писаниями и подтвердил Свою вечную жизнь в нашем присутствии на этой неделе. Мы видели Его в Его великом творении живого, того же самого, каким он был перед поколениями 2000 лет назад. О, как наши сердца рады знать, что Библия — это истина, а Бог по-прежнему любит свой народ. И Он посещает нас в эти последние дни, чтобы вызвать из язычников недостойных церковь, народ ради Его имени. Я молю, Отец, чтобы в этот день, если Ты желаешь, в этот час, который приходит, в это служение проповедью, чтобы Ты помазал нас чудесным способом, чтобы наши сердца были движимы глубже и более заякорены в Твоей любви и вере, чем мы когда-либо были. И пусть каждый из нас, когда днем мы покинем этот выставочный комплекс, будет в своем сердце иметь большую решимость служить Тебе, чем прежде в нашей жизни. Становится поздно. Сын Человеческий прибудет в один из этих дней, и мы должны трудиться, пока у нас есть свет, чтобы трудиться в Нем. И помоги нам, Господь, отложить в сторону всякое бремя и грех, который легко нас запинает, чтобы мы могли с терпением пробежать поприще, которое перед нами, взирая на автора и совершителя нашей веры, Господа Иисуса Христа. Открой нам Слово сегодня. И пусть Святой Дух осветит уста говорящие. И пусть Он возьмет Слово Божье и даст его каждому голодному сердцу по нашей нужде. Мы просим это в Его имя и ради Его славы. Аминь. Какое-то время назад была поговорка «Это позже, чем ты думаешь». У меня есть кинолента, мне следовало принести ее. Это было бы прекрасным местом, чтобы показать ее прямо здесь. 3 минуты до полуночи. Кто-нибудь когда-нибудь видел ее? У меня она есть, и я почти заново обратился, когда посмотрел ее. Но я не имею в виду, что это так и было, что обратился. Просто она так разворошила мою душу. Знаете, если вы хотите узнать, какой сейчас день и месяц, взгляните на ваш календарь. Но если вы хотите знать, что за день, в котором вы живете, соответственно, с циклами времени, наблюдайте за евреями. Это Божий календарь времени. И картина начинается оттуда, где евреи выходят из Ирана, и журнал «Взгляд» приводит большую статью об этом. Те евреи были такими первобытными, что они никогда даже не видели стального заостренного плуга. Они пахали старыми деревянными палками, как они делали 2000 лет назад. И когда те большие самолеты спустились и подобрали тех евреев, чтобы вернуть их в Палестину, исполнилось то, что говорили пророки, что они, когда они вернутся на крыльях орла. И когда они сгружали их с кораблей из различных частей мира, с востока и запада, с севера и юга, откуда они пребывали, они были навьючены своими старыми вещами на спинах их пожилые матери, бабушки и отцы. Для интервью кто-то подошел и сказал: «Вы возвращаетесь на родину для того, чтобы умереть и быть похороненными на родине?» Они ответили: «Нет, мы приехали, чтобы увидеть Мессию». Не относитесь к этому легко. Запомните, еврейский народ был объявлен народом в 1946 году, 6 апреля 1946 года, а ангел Господень явился мне 7 мая 1946 года. И старейший флаг в мире, шестиконечная звезда Давида, который не поднимался более 2000 лет, снова взлетает над Иерусалимом. Мы в конце времени. Когда те евреи приехали, они никогда не слышали о таком, как Иисус. И многие из вас, норвежцы, шведы, церковь Филадельфия в Стокгольме, Швеции, послали тысячи Библий, Новых Заветов тем евреям. И евреи, как прочитали бы эту Библию, они бы сказали стоящим рядом, «Если это Мессия, Иисус, Мессия, давайте посмотрим, как Он совершит знамение пророка, и поверим Ему». Евреи ищут знамений, греки — мудрость. Какая прекрасная ситуация для служения, которое дал мне Господь. Я был в 200 милях от Палестины, и у меня был билет, чтобы двинуться туда, и я подумал, это тот час. А Святой Дух вызвал меня из самолета в Каире, в Египте. Я вышел к заднему фасаду того места и помолился, и он сказал мне, не ходи туда сейчас. Я хотел бы увидеть тот день, когда мы доберемся туда, заполучим тысячи всех тех евреев и скажем, так вот, истинно ли, что если он совершает знамение пророка, воскрешение, вы примете его? «Идите, найдите среди себя несколько человек и приведите их сюда. Давайте посмотрим, Мессия ли он, тот же самый вчера, сегодня и вовеки». И когда Господь сделает то, что Он делает здесь, я ожидаю увидеть десятки тысяч евреев, приходящих ко Христу одновременно. А когда Бог обращается к евреям, дни язычников заканчиваются, это верно. Мы в конце времени. Когда те евреи получат Святого Духа, они снова пробудят мир, потому что они настоящие миссионеры. И Бог обещал, что у них останется еще 3,5 года. И я верю, что мы в том времени. Так что молитесь, когда мы движемся в вере ко Христу. Чтение Слова этим днем. Причина, почему я собирался немного поговорить, это чтобы люди продолжали входить через двери и занимать свои места. Я ждал, пока они рассядутся. Псалом 62. «Боже, Ты Бог мой! Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою так, как я видел Тебя во святилище. Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя». И я сказал, что в этот день или этим днем, что я хотел говорить на тему «Величайший дар в Библии». И как много из присутствующих в аудитории могут подумать о каком-нибудь большом даре, который Бог мог бы дать человеку, чем вечная жизнь? Нет ни одного дара, который мог бы быть дан более великого, чем жизнь. Жизнь — это возвышенный дар. Это величайший из всех даров. Потому что где есть жизнь, там есть радость. А вечная жизнь есть только у Бога. И когда мы в этот день берем Писание, мы видим Давида, пророка, возлюбленного псалмопевца, как он любил петь. Вдохновение сходило на него, и он писал гимны. И я часто думал, Иисус, когда Он был здесь, на земле, Он ссылался на Давида. Не говорил ли Давид в псалмах? Что ж, тогда псалмы тоже пророческие. И мне интересно, что будет, Когда Он придет, если эта великая чудесная песня, которую мы поем сегодня об историях искупления и о пришествии Господа, я думаю о песне, которую они пели и играли, ее на музыкальных инструментах, что-то такое. Вы слыхали о младенце Моисее, как с пращой пошел Давид на бой с врагом. Вы слыхали об Иосифе сновидце, о Данииле в львином рве псалмы поем. Много в Библии героев подтвержденных. День наступит, и предстанут люди те, Сын Божий Сам ведущим будет там, на той встрече, в высоте. О, я действительно хочу это увидеть. И я верю, что мы увидим это, и я верю, что песни написаны под вдохновением. И Давид здесь был странником в лесах, и он взирал на Бога через природу. Вы можете увидеть Бога только моей первой Библией была природа. Как часто я смотрел за большими птицами в воздухе и закатами. Тут недавно я был в горах. Я охотился на лося. Это было ранней осенью, и снег не был достаточно глубоким, чтобы отследить стадо лосей. И я, возможно, был в 40-50 милях от живой души, совсем один. Мы обычно пели песню: «Это время мне нравится побыть совсем одному со Христом, моим Господом. Я могу рассказать Ему о всех моих бедах наедине». И для человека хорошо выбраться одному, подняться в горы. Не столько, чтобы убить животное, но просто побыть одному. И осенью наступают шторма. Какое-то время будет идти дождь, какое-то время будет идти снег, и будет светить солнце, так меняется погода высоко в горах. Я оставил навьюченную лошадь у подножия горы и пошел к лесу. Я шел туда, думая, наблюдая за следами и знаками лося. И все же я услышал рокот грома. Я посмотрел, надвигалось черное облако, и я знал, что наступит буря. Я спустился немного дальше в лес и вбежал в чащу, так, чтобы мне просто отсидеться за какими-нибудь деревьями, пока не пройдет буря. А когда закрутились сильные ветра, и деревья застонали и заохали под ними, я начал думать, о чем эти деревья стонут и охают, и волнуются. Бог посылает ветер для кое-какой цели. Он тянет корни, освобождая для них место, чтобы они укоренились еще глубже. Также Бог действует с пробуждением в Своей Церкви. Он просто трясет нас, чтобы отцепить от ненужного, чтобы мы могли укорениться глубже, чтобы мы лучше держались. Так, тряся и расшевеливая нас духом, Он освобождает нас. И в то время я был потрясен, когда наблюдал за маленьким цветком, думая о том, как он умрет зимой, и, возможно, будет 70 ниже нуля. Маленькой луковки не стало, цветочка не стала, черненькое семечко выпало из него, оно погибло, мякоть пропала, но где-то в той почве лежал зародыш жизни, который никогда не смогут найти все ученые мира. Но как только теплое весеннее солнце начнет греть почву, тот цветочек поднимет голову и восхвалит Господа. И если Бог создал путь для того, чтобы цветку снова жить, насколько же больше Он сделал для человека, чтобы жить снова? Пока я стоял там, я думал о старом методистском проповеднике, моем друге. Однажды в Гринвилле, штат Индиана, у нас было братское общение за небольшим блюдом из мороженого, и шла программа о сельском хозяйстве, она передавалась из Луисвилля, штат Кентукки. И клуб 4-H придумал машину, которая бы выдавала зерна кукурузы, такие же идеальные, как вы могли бы вырастить в поле. И вы можете взять из мешка горсть зерен, выращенных в поле, горсть зерен, которые сделаны в машине, смешать их, и вы никогда не смогли бы их отличить. Можно было бы сделать такие же кукурузные хлопья, как и другие, такой же кукурузный хлеб, как другие, такое же количество кальция, влаги, сердцевина в правильном месте, в центре его кожица снаружи. Затем этот лектор продолжил и сказал: единственный способ, которым бы вы могли определить его, это похоронить их. И тот, который создан машиной, сгниет, и его никогда больше не будет. Но выращенное Богом в поле имеет в себе ген жизни. Оно оживет снова. Я подумал, что за прекрасная история. Это два человека, находящихся в том же самом месте в церкви, оба диакона или пасторы, или кто угодно, или двое из прихожан, оба из них ходят в церковь, оба слушают то же самое послание, но один имеет жизнь, а другой нет. Нужно, чтобы рука Божья сделала что-то для человека. Если вы рождены заново, получили Дух Божий, вы должны заново ожить. Независимо от того, насколько вы хороши, как религиозны, если этот Дух жизни не в вас, вы погибли. А есть только одна вечная жизнь, та, которую имеет Бог. И когда я в изумлении наблюдал, стоя там, мое ружье находилось напротив дерева, я смотрел на него. Я слышал маленькую сосновую белку. Я думаю, у вас здесь в Канаде водятся малюсенькие дружочки, как ирландская сова, шум до перья. О, какой шум она издавала! Как будто собиралась выбежать куда-нибудь из леса. Болтала. Я подумал, что же, может быть, я взволновал тебя, дружок? Я посмотрел через дорогу. Солнце выглядывало из-за большой расщелины в горе, освещая вечно зеленые деревья и отражаясь в покрытой льдом воде, которую заморозил холодный ветер. Деревья были в сосульках, и это образовало радугу через долину. Так что я сказал: «О, Боже, ты здесь, ты в радуге!» А потом я услышал самца лося, затерявшегося во время бури, трубившего на склоне холма, и было в этом что-то, что заставило мою душу воспламенеть. И старый волк завыл на склоне холма, а его товарищ ответил ему внизу. Моя мать наполовину индианка, и это достаточная причина, почему я люблю природу. Я подумал: о, как чудесно находиться в этом месте, слышать Бога в лосином реве, слышать Бога в волчьем зове, видеть Бога в цветке, Бога в ветре, Бога в деревьях, Бог повсюду. Просто посмотри вокруг. Ты увидишь его здесь внутри, ты можешь увидеть его там снаружи. И я посмотрел на того бурундучка или белку и подумал: ты шумный дружочек, это я тебя так взбудоражил? И я мог бы рассказать вам всю оставшуюся историю. Я пришел в такой восторг. О, я бы сказал не так. Вдохновился настолько, что поставил мое ружье напротив дерева, и я ходил вокруг того дерева снова и снова так быстро, как только мог, крича во весь голос. О, если бы кто-то пришел в лес, они бы подумали, что там кто-то из сумасшедшего дома. Но что это было? Бог был рядом. Я хвалил Его всем, что было во мне, потому что Он был в радуге. Он шептал через деревья. Он взывал ко мне через волка, и он отвечал в лосе. «Ой, вы не сможете оставаться спокойными в таком месте, как это». Поэтому я шумел больше, чем та белка. Мне было все равно. Я поклонялся Господу на самом пике скалистой горы. И когда я стоял там, этот дружок становился все громче и громче, просто прыгал вверх-вниз. И я подумал, «О, я не хотел волновать тебя, дружок». Я заметил, что он скидывал голову в сторону и смотрел вот так вниз. Я подумал, может, он не на меня смотрит. Пока шла буря, у него буря вынудила большого орла спуститься в этот бурелом. И то, чего он боялся, был этот орел. Большой орел прыгнул на бревно и смотрел на меня и на маленькую белку большими бархатными глазами. Я подумал, это странно. Я слышу Бога во всем, затем это помешало мне. Почему мое священное поклонение было прервано? Почему ты сделал это, Господь? Что произошло? И я начал внимательно наблюдать за большим орлом. Вот, Боже, можешь ты быть в этом орле? И я наблюдал за ним, он не боялся. Бог не любит трусов. Бог дал ему два крыла, и он уверен в его Богом данном даре. Он знал, что он может оказаться в том лесу, прежде чем я смогу схватить ружье. Но я удивлялся, почему он не боялся. Он хранил чувство, знаете, своего оперения. Вы знаете, что они делают со своими крыльями? Смотрят, чтобы они все были в рабочем состоянии. Я думаю, если церковь собирается вместе и приводит свои духовные крылья в рабочее состояние, а он продолжал наблюдать за мной. И через некоторое время он перестал меня бояться, но ему не нравилась вся та постоянная трескотня. Так что он сделал один большой прыжок, хлопнул крыльями два или три раза, он был по ту сторону деревьев. И затем я увидел, что Бог пытался мне что-то показать. Этот великий большой мамонт, повелитель неба, просто вот так распростер свои большие крылья. Он ударил крыльями не больше одного раза. Он просто знал, как разместить свои крылья в тех ветровых волнах. И он просто поднимался вверх, 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 пока не стал маленькой точкой. Я сказал, «О, Боже, я опять чуть не упал в обморок». Это правда. Это не присоединиться к методистам, а потом оставить их и пойти к баптистам и дальше к назарянам. Это просто знание, как поместить вашу веру в силу Святого Духа и быть поднятым. Просто летайте в этих волнах, пролетая над всей тенью. Дай мне общение с тобой, чтобы во свете я видел источник и кровь, которая очищает меня. Он оставил ту маленькую земную белку, сидящую там и говорящую, «Дни чудес прошли». Нет такого, как Святой Дух. Не может быть хорошо, если у тебя все эти вещи наподобие этого. Он просто расправил свои крылья и улетел прочь от этого. Боже, дай нам крылья, как у орла. «Дни чудес прошли». Нет такого, как божественное исцеление. Ничего такого. Это святые ролики. Сплошная болтовня тут, сплошная болтовня там. Такие приземленные, насколько могут быть. Он совсем не обращал никакого внимания, потом ему стало так плохо, он устал от этого. Я надеюсь, эта церковь сделает то же самое. Просто установите ваши большие крылья на Божье обетование. Дайте Святому Духу унести вас от их взгляда, пока это не станет как медь звенящая и кимбал звучащий. В природе? Бог живет в природе. Давид был великим человеком природы. Он изучал ее. Он нашел там Бога. Он знал, как Бог может помочь ему убить медведя, убить льва его рогаткой. Вот почему он мог написать эти песни. Но в этой песне есть странная часть. «Милость твоя лучше, нежели жизнь». Вы заметили, как это установлено в Писании? «Милость твоя для меня лучше, нежели жизнь, поэтому я буду хвалить тебя». И моя душа жаждет по тебе в земле иссохшей и безводной. Тогда я не мог понять, о чем говорил Давид. Когда я первый раз прочитал это, я подумал, что пророк имел в виду? Это твоя милость лучше, нежели жизнь? Что может быть лучше, чем жизнь? Ничего. Поэтому я нарисовал такую концепцию. Там два разных вида жизни. Жизнь имеет составное значение. Это значение больше, чем одно. Так вот, многие люди думают, что пьянство, курение, азартные игры, распутство, танцы, они называют это жизнь. Но это извращенная жизнь. Это смерть. Конечно же, дьявол извратил жизнь, и вы думаете, что это жизнь, но это смерть. Та жизнь стала такой невыносимой. То, что люди сегодня называют жизнью, стало настолько невыносимой, что они берут пистолет и вышибают свои мозги. Это не может быть жизнью, о которой говорил Бог. Многие молодые женщины думают, что если они смогут пойти в город, получить достаточно денег, чтобы купить какую-то сексуального вида одежонку, чтобы ходить по улице со всей привлекательностью, и парни будут свистеть ей волчьим присвистом или с куском жевательной резинки во рту, и она скажет: «Вот это жизнь! Сестра, ты не права! Это смерть!» Библия сказала: «Женщина, предающаяся удовольствиям, заживо умерла». И мужчина думает, что поскольку он получил повышение зарплаты, он может купить лучшую машину, надеть немного лучший костюм. Говорит: «Парень, теперь-то я зажил». Если у вас нет Христа, вы мертвы. Это извращенная жизнь. Тут некоторое время назад я был в большом городе, чудесной, прекрасной Богом данной Канаде. Мне не нужно это говорить, но я говорил это много раз. Если бы я был молодым человеком, я бы хотел стать гражданином Канады. У нее есть что предложить. Мне нравится Канада. Во всех моих путешествиях по миру не было более красивого места, которое я когда-либо видел в жизни, чем Банф и Джаспер. Я был на Юнгфрау и Эйгер и Маук и проезжал через швейцарские Альпы и Германию по всему миру. Но у Банфа и Джаспера есть все, чтобы предложить миру. Может быть, Господь позволит мне жить там, в миллениуме. Надеюсь, что позволит. Там, где вы все радуетесь, наслаждаетесь сейчас, и я надеюсь, тогда мы будем вместе. О, это прекрасно! Я был в одном из ваших больших городов и в одном из громадных отелей, в который меня поместил какой-то брат. И как-то ночью я возвращался домой после собрания, и я поднялся примерно на 4-й или 5-й этаж. И там была группа американцев из Штатов, которая принадлежала к определенной ложе, не буду называть их имя. Но ложа, определенная ложа, у них был юбилей или съезд. Я заметил кое-какое веселье среди людей, которые днем собирались перед церковью. Но когда я вернулся ночью, вышел из лифта на верхнем этаже, ох, у них была одна из ужаснейших пьяных вечеринок, которые я когда-либо видел. И тут пришли две приятных на вид женщины, возможно, 25 или 30 с чем-то лет. Они упали на пол без ничего, только в нижней одежде. Но у каждой была бутылка виски, и мужчины тянули их из одной комнаты в другую. я отступил назад в тень. У них обеих были обручальные кольца. Так вот, они называют это чистым удовольствием. Это постыдный грех. Правильно. Возможно, муж дома заботится о ребенке, думая о своей жене, что она где-то с хорошей группой людей на ужине и небольшом общении, а это превратилось в попойку. Какой ужас! Что думает Бог о такого рода жизни? Я наблюдал, как какой-то мужлан, возможно, на 20 лет старше одной из молодых женщин, хватал ее за неправильные места на ее теле и заталкивал в комнату, и все это продолжалось. Я стоял там и начал молиться. Через несколько минут они вышли. Мужлан был настолько пьян, что не мог даже удержать женщину. А когда они вернулись, один из них стоял там и подбирал оставшуюся одежду, в которую она была одета, отхлебнул виски, задрал вверх ее ногу и сказал: «Гулянка! Ого, вот это жизнь!» Я просто не мог продолжать спокойно стоять. Я бросился и схватил женщину за руку. Я сказал: «Леди, это смерть, это не жизнь!» Они бросили бутылки виски и ушли прочь. Они думали, что хорошо проводят время, но они были мертвы. Так вот, Давид здесь сказал: «Душа моя жаждет Тебя, как в сухой земле, где нет воды». Бог создал человека, чтобы он жаждал. Таков ваш состав. Вы были созданы жаждать. Бог создал вас таким образом. Ничего не поделаешь с тем, что вы жаждете. Бог сотворил вас сделать это, но Бог сотворил вас жаждать по Нему. Эта жажда была вложена в вас. Не ходить по дьявольским местам, не жаждать Голливуда или моды мира, но та жажда была дана вам, чтобы жаждать по Богу. Иисус сказал: «Благословенны испытывающие голод и жажду по праведности, они наполнятся». Это благословение как раз, чтобы жаждать. Дьявол пытается заставить вас думать о чем-то еще. Но жажда была дана вам Богом. Послушайте. Как вы смеете брать ту благословенную святую жажду, которую Бог дал вам, чтобы жаждать по Нему и пытаться удовлетворить ее вещами мира, телевизионными программами, выпивкой, большими кутежами? Дьявол имеет свои собственные извращенные инструменты и берет ту жажду, которую Бог дал вам, чтобы жаждать по Нему, и заставляет вас жаждать по вещам мира. В то время, как всякая жажда, которую вы имеете, должна быть по Богу, конечно, это жизнь. Вы говорите: «Так вот, я знаю Библию лучше, чем вы, брат Бранхам». Вы не имеете жизни, зная Библию. Вы не имеете жизни, присоединяясь к церкви. Вы не имеете жизни, крестившись. Вы не имеете жизни, зная ваше вероучение. Вы не имеете жизни, становясь служителем. Знать Его — это жизнь, а не знать вероучение или правила вашей церкви. Но знать Его — это жизнь. И та жажда, которую Бог дал вам, не должна быть потрачена на церковь. Дьявол, если он не может заставить вас пойти на танцы и пить, и жить аморально, и все такое, он извратит это, чтобы заставить вас присоединиться к церкви. И это все-таки извращено, потому что присоединение к церкви не дает вам жизнь. Но единственным способом вы можете иметь жизнь — это взять ту жажду и удовлетворить ее, напившись из источника, который никогда не иссыхает, этого прекрасного Святого Духа, что истекает от Бога с небес. Путь, которым вы находите жизнь, знать Его. Не знать Его книгу, но знать Его. Не знать вашу церковь, но знать Его. Не жаждать, чтобы удовлетворить пастора, но удовлетворить Господа. Это есть та святая жажда. Вот для чего это в тебе. И если ты будешь утолять это вещами мира, это смерть, это извращено. Разве Библия не говорит, если вы любите мир или вещи мира, то любви Божьей даже нет в вас? Это великая святая жажда. Вы не можете удовлетворить ее присоединением к церкви. В присоединении к церкви нет удовлетворения. Вы стараетесь прижечь свою совесть, наполнить сердце похотью. Выйди в открытую, исповедуй грехи и имей жажду Божьей праведности. Потому что любовь твоя для меня лучше, чем жизнь. Уста мои будут хвалить тебя. Подумайте об этом. Давид также написал, по-моему, в 47-м псалме, будучи человеком леса, он сказал, «Как лань жаждет к потокам воды, так душа моя жаждет по тебе, о Боже!» Как лань, олень, несется, задыхаясь к потокам воды, моя душа жаждет по тебе. Так вот, будучи знаком с природой, скажу, что в Африке, в джунглях и в восточных странах, где написана эта книга Библия, есть большие стаи диких собак, волков. И Давид был знаком с этими животными. И маленький олень, когда эти дикие, свирепые собаки врезаются в стадо оленей, у них длинные клыки. Одно из их излюбленных мест для захвата оленя — это за ухом. Вонзают туда клыки, а затем раскачиваются своим весом. Когда они это делают, они разрывают шею оленя. Вот и все. Олень сразу падает. Если олень, собака не может поймать его здесь, за яремную вену, как мы это называем, у него есть другое место. Она хватает его прямо в бок. Она ухватит его своими зубами вот так, и когда она раскачивается своим весом, она сбивает оленя с ног. И собаки накрывают оленя и разрывают его на части просто во мгновение. Так вот, много раз олень, когда собака хватает его за бок, или здесь вверху, если она слишком сильно потянет, ну, она... Иногда, раскачивая оленя, вырвет из него кусок мяса. Тогда у зверя останется во рту кусок мяса, и если нет других собак, чтобы подрезать его, иногда он может сбежать. Но он будет истекать кровью. Из дружочка будет течь кровь. Теперь, если какой-либо охотник здесь знает что-нибудь об охоте, если олень сможет добраться до воды, он сможет жить. Если олень не сможет получить воду, он умрет. А Давид знал это. И он сказал, «Как лань несется, задыхаясь к потокам воды, моя душа жаждет по тебе». Представьте, псы схватили и вырвали большой кусок из его бока, его жизнь крови вытекает. Маленький олень стоит, вынюхивая воду, за ним гонятся свора собак. Он должен найти воду, или он умрет. Давид сказал, точно так же моя душа жаждет по тебе. «О, я должен иметь Тебя, Господь, или я погиб!» Если бы Ты только знал, грешный друг, что псы ада прямо позади тебя, искалеченный и израненный грехом. Ты должен найти Христа или погибнешь. Когда такого рода желание попадает в сердце человека, он найдет Христа, если он получит его по такому образцу. Как лань несется, задыхаясь к потокам воды, так я должен иметь это. Я изранен. Если у меня не будет этого, со мной покончено. И когда вы доберетесь до того, что вам так плохо, настолько вы хотите Христа, вы должны заиметь его или погибнуть. Вы не можете спать по ночам, вы не можете есть. Вы просто должны найти его. Благословенны вы, когда вы алчите и жаждете праведности. Вы найдете вечную жизнь. Пусть Бог поможет вам в этот день заиметь жажду по той жизни, этой единственной жизни, которая будет длиться вечно. Это вечная жизнь и дается только познанием Иисуса Христа в прощении вашего греха. Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня перешел от смерти к жизни и на суд не придет. Ты перешел от смерти к жизни. Что это значит? Несколько лет назад я разговаривал с проводником-индейцем, который заблудился в пустыне. Его звали Тим Кой. Очень известный проводник. Он заблудился в пустыне в Аризоне и не смог найти дорогу назад. А его лошадь, если вы когда-нибудь терялись, я терялся, нос начинает саднить и кровоточить, в то время как песок вскипает. Ваш язык становится таким вязким, что вы не можете говорить, ваши губы выворачиваются и все трескаются. Тогда дьявол показывает вам мираж. Это что-то, идешь по дороге и выглядит, как будто видишь воду. Когда ты туда добираешься, оказывается, что это не вода. Также дьявол поступает с церковными членами и грешниками. Он старается показать вам что-то приятное. Часто туристы, которые уклоняются с дороги и отправляются в пустыню, чтобы нарвать каких-нибудь цветов, тогда все выглядит одинаково, и они не могут найти их обратную дорогу. А прежде чем они умрут, они видят тот мираж. И они бегут к нему, прыгают в него и думают, что брызгаются водой, но обнаруживают, что на их голову бросается только горячий песок. И задолго до смерти большие стервятники прилетают с небес и вырывают их глазные яблоки, в то время как они лежат в пустыне. Как часто люди, грешники, члены церкви и притворщики, когда дьявол показывает вам мираж, где вы можете быть популярны, вы одеваетесь так или по-другому и идете с толпой и так далее, конюки ада вырывают в ваши глаза к Евангелию задолго до того, как вас поразит физическая смерть. Вы идете на собрание и говорите: «Я не верю в эту чушь». Да ведь конюки ада вырвали ваши глаза, это ваше духовное зрение. Тим сказал, что он спустился, он был христианином, очень известным христианином. Он сказал: «Я сошел с лошади, я молился и молился за воду». Сказал: «Я потерял путь, и я нигде не мог его найти». Сказал: «Через некоторое время я поднялся на тропу, по которой казалось, что пробежал буффало или кто-то другой». И сказал: «Моя старая лошадь, ее звали Бес». И сказал: «Она начала ржать, и я напрыгнул на нее, пыталась снова поехать, но она была слишком слаба, чтобы вести меня». И сказал: «Я пошел небольшими отрезками, следуя этой». Сказал: «Мне говорили, что иногда эти тропы ведут к водной дыре». И сказал: «Я поехал на ней, она была слишком слаба». И сказал: «Я весь был взволнован и пытался спуститься по тропе». И сказал: «Первое, о чем ты узнаешь, я нашел себя спотыкающимся и падающим. Я был слишком слаб, я выдохся». Сказал: «Я взгромоздился обратно в седло, тронулся». И сказал: «Справа от меня была еле видная тропинка, которая вела направо». Сказал: «Моя старая лошадь Бес пыталась идти по той тропе». Сказал: «Я сказал: сойди с нее, Бес, ты не можешь идти по ней. Вот тропа, это шире, это лучше, по ней прошло больше, это ведет к воде». И сказал: «Она начала ржать и пытаться идти другим путем». сказал, на мне была пара колесных шпор. До того, как я это узнал, я просто резал ее на куски с помощью этих колесных шпор, пытаясь заставить ее идти той широкой тропой. И сказал, потом она начала. Она запнулась и упала на колени. И сказал, я спрыгнул с нее и посмотрел на нее. Она стояла там, готовая погибнуть, смотрела вниз на ту тропу и ржала. А из ее боков, там, где я порезал ее теми шпорами, текла кровь. Сказал, я постоял там немного и подумал, ох, что нам делать? Мы не выпутаемся. Сказал, я потер ее морду и сказал, Бесс, я часто слышал, что у животных есть инстинкт, и, может быть, большая тропинка не ведет к источнику. Брат, теперь я скажу тебе, пространен путь, ведущий в погибель. Многие пойдут им, потому что тесны врата и узок путь, и темна тропа, которая ведет к жизни, но мало кто находит его. Не идите с толпой, идите с Христом. Он сказал, Бесс, ты пронесла меня через пустыню, и мы были друзьями, и ты заботилась, чтобы обезопасить меня в этой поездке. Я доверю тебе и остальной путь. Не то, чтобы сравнивать Святой Дух с лошадью. Но, брат, благословенный Святой Дух хранил меня все годы. Я буду доверять Ему в долине тени смерти. Я воспользуюсь этим великим опытом, который я должен взять с собой. Она начала идти по тропе, сказал, что он не прошел и 500 ярдов, как погрузился в большой поток воды. Сидел там, наслаждаясь благословениями воды. Сказал, что он прыгал в воде, он и лошадь вместе, брызгали воду на голову и орали во все горло. Его жизнь была спасена. Сказал, что взял лошадку и помыл ей нос и все остальное. Просто это было такое благословение. Она привела его к спасительной воде. Эта тропа может казаться немного неясной, но там в конце источник, наполненный кровью, текущий из вен Эммануила, где грешники погружаются в поток и теряют все свои пятна вины. Сказал, что пока он наслаждался этим, освежался, он и его лошадь услышал какой-то говор. Он оглянулся, а там стоял пьяный человек. Он посмотрел, и там поднимался какой-то дым. Он сказал, «Кто ты?» И человек сказал, «Выходи из воды». Он вышел. Человек забрал его в лагерь. У них была приготовлена кое-какая оленина. И он сказал, «Я Тим Кой, индейский проводник. Я заблудился здесь на несколько дней, а моя лошадь просто привела меня к воде». Он ел оленину, наслаждался ей. Они были все пьяные, их было четверо. Но они сказали, мы думали, что сейчас 4 июля, и мы празднуем. Сказал, мы были здесь на горах Санабар. Мы подали заявку, и мы добыли здесь золото. Его много, мы возвращаемся, чтобы быть богатыми людьми. Он сказал, попразднуй с нами, Тим. Возьми бутылку, коротышка. И они взяли бутылку с виски, вытащили пробку, и он сказал, выпей, Тим. Он сказал, нет, я не пью, сэр. Он сказал, «О, ты не пьешь?» Он сказал, «Сэр, я никогда в жизни не пил. Спасибо за оленину, но этого делать я не собираюсь». И сказал, «И так или иначе, сегодня не 4 июля». И он сказал, «Значит, ты никогда не пил?» Он сказал, «Я никогда не пил в моей жизни». Он сказал, «Что скажете, парни? Давайте заставим этого индейского проводника выпить его первую кружку с нами». Вот так. Они думали, что у них была жизнь. Так что один парень, маленький кривоногий ковбой, взял винтовку 30-30, вставил в нее патрон и взял в руку бутылку и сказал, «Тим, если наша оленина была достаточно хороша, чтобы поесть, тогда наш виски достаточно хорош, чтобы выпить». Он сказал, «Либо ты возьмешь и выпьешь виски, либо примешь яд, что на конце этой 30-30». Теперь они не шутили. Вы знаете, как это у пьяных. Тим сказал, «Ребята, я не хочу вашего виски, но прежде чем вы спустите курок, давайте я расскажу вам мою историю». Он сказал, «Я родом из Кентукки, страны Мятлика». Сказал, «Много лет назад в маленьком старом бревенчатом доме в углу дома стояла небольшая кровать, сделанная из решетчатой изгороди с матрасами с шелухи. «Я был рожден в таком», — сказал. «Утренний свет полз по голому полу маленького домика. Мать лежала, умирая». Сказал, «босоногий мальчонка, которому всего 5 лет, единственный, кто был в доме, когда благочестивая мать-христианка собиралась встретиться со своим Создателем». И сказал, «моя мать позвала меня к постели, обняла и сказала, Тим, рано или поздно Бог пошлет к тебе сюда кого-нибудь. Мама уходит домой. И я хочу, чтобы ты пообещал мне кое-что. Твой отец умер в своих ботинках. Он умер пьяницей. Вот почему мы оказались в нищете. Но обещай мне, Тим, своей матери, что пока ты жив, ты никогда не будешь пить». И он сказал, «когда дыхание оставило ее тело, я вытащил мои детские ручонки из ее сжатых рук, сказал, господа, с тех пор я никогда не пробовал виски, но я служил Господу чистым сердцем. Сказал, теперь, если хотите стрелять, вперед!» И примерно в это время взревело ружье, и когда это произошло, бутылка в руке мужчины взорвалась. Сзади из каньона выступил небольшой парень, весь в шрамах и избитый, по его щекам бежали слезы, в руках пистолеты. Он сказал, «ты не знаешь меня, Тим, но я знаю тебя». Сказал, «никто из вас не знает меня». Сказал, «за мою голову установлена цена. Я преступник». Сказал, «я последовал за вами с Санаварского хребта и здесь следил за вами и тем золотом. Я подумал, что когда вы достаточно напьетесь, вместо того, чтобы пустить в вас пулю, я просто подойду и ударю вас каждого по голове и заберу золото. Я ждал, пока вы перестанете пить. Но, Тим, я тоже из страны Мятлика, из Кентукки». Сказал, «я обещал умирающей матери то же самое, но я сожалею, я нарушил клятву». Но сказал, «я уверен, что она услышала мой пистолет, когда он прогремел эхом через большие каньоны небес. Я подписал обет. С этого часа я никогда не буду пить, Тим. И ту группу преступников и золотоискателей Тим привел к источнику жизни». Брат, люди, которые ничего не стоили, приняли тот источник жизни. Пока мы склоняем головы, только на минутку. Друг, грешник, может, ты тоже давал обещание. Может, ты думал, что живешь хорошо. Но плата за грех — это смерть. А дар Божий — жизнь вечная через познание Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Перед тем, как мы помолимся, я хочу узнать, в этой большой аудитории, этой массе людей в этот час, будут ли грешники, которые поднимут руки к Богу и скажут, «Боже, по этой я обещал моей матери, моему отцу, моей сестре, моей жене, что в какой-то день я встречу их во славе. Я хочу поднять мою руку в то время, как ты помещаешь мое имя в книгу жизни на небесах. И я делаю это поднятием руки. Я хочу выпить из того источника жизни». Бог благословит вас, сэр. Бог благословит вас, сестра. Бог благословит вас, сестра, там сзади. Кто-нибудь еще на верхнем этаже? Бог благословит вас там, сэр. Я поднимаю мою руку. Я хочу прийти к источнику. Источник жизни Бог открыл в крови Христа Святой. И все, кого Христос омыл, нашли душе покой. Есть источник, наполненный кровью, текущей из вен Эммануила, и грешники, погрузившиеся в тот поток, потеряли все их пятна вины. Потеряли все их пятна вины. Потеряли Пройдите сейчас прямо вперед, каждый, кто желает прийти. Пятна. И грешники, погрузившиеся в тот поток, потеряли все их пятна вины. Послушайте этот стих. Умирающий разбойник возрадовался, чтобы увидеть тот источник в его день. И там могу и я в то время, как я так же гнусен, как он, омыть все мои пятна вины. Омыть все мои пятна вины. Омыть все мои пятна вины. И там могу и я в то время, как я так же гнусен, как он, омыть все мои грехи. Вы верите? Я не ошибаюсь. Но разве вы не связаны с этой карточкой? Вы получили это 10 лет назад здесь. В действительности, не вы ее получили. Ваша жена получила ее. Я никогда не видел вас или молитвенную карточку. Но я видел эту молитвенную карточку прямо сейчас над вашей головой. Что ж, вы пришли с болезнью желудка и все такое прочее, чтобы быть исцеленным. И это нервозное состояние, от которого вы страдаете. Вы пришли, теперь вы это имеете. Вы молились, но теперь вы пришли, и вы получили это, повинуясь Христу. Вот чего не хватало. Это верно. Благословенно имя Господа. Почему я не мог принести эту молитвенную карточку вчера вечером? Потому что это не было верно. Это молитвенная карточка. 10 лет назад, на этой же самой неделе, я был здесь, не зная того, что происходило с карточкой. 7 день августа 1947 года эта молитвенная карточка была передана прямо здесь, в этой комнате, и была сохранена до нескольких вечеров назад. И теперь ее владелец в один из вечеров предоставил ее кому-то другому в молитвенной линии, помощнику или кому-то. Она вернулась к Билли Полу. Билли Пол отдал ее мне, а я пришел сюда, никогда не знал этого мужчину, никогда не видел его в моей жизни. Это была та молитвенная карточка, которая повисла прямо там. Все хорошо, брат. Ты получил сейчас то, о чем ты просил. Христос твой спаситель. Когда ты принял его как спасителя, он также исцелил тебя. Вот так. Твое нервозное состояние — причина болезни желудка и изжоги и кислоты во рту. Это верно. Теперь это все ушло. Ты будешь здоров. Разве это не благодать? Дайте нам аккорд. Изумительная благодать. Каждый, кто из вас знает эту великую песню, я хочу, чтобы служители пришли сюда и встали с этими грешными друзьями. Сейчас не грешники. Они не грешники. Они пришли исповедуя. Пусть служители этого города придут отовсюду сюда, чтобы они могли взять их теперь в своей церкви. Подходите, служители, кто бы вы ни были, поприветствуйте этих мужчин и женщин, мальчиков и девочек здесь, в вашей церкви. Все хорошо, все вместе. Это изумительная благодать. Как сладок звук, что спасла такого негодника, как я. Потерян был, но найден я. Слепой увидел свет. Послушайте, это была благодать всем нам, которая научила мое сердце бояться. Благодать избавила от моих страхов. Как драгоценна благодать, которая явилась. В этот час я впервые поверил. Теперь это аудитория. Давайте споем следующий куплет все вместе. Наполните свои легкие и спойте это Богу. Через множество опасностей, невзгод и ловушек я уже прошел. Это благодать, которая до сих пор спасала меня. Это благодать, которая меня заберет. Сколько христиане здесь доверяют в этот час с поднятыми руками? Все правильно, хорошо. Давайте петь с поднятыми руками. Правильно, все вместе. Через множество опасностей, невзгод и ловушек я уже прошел. Это благодать, которая до сих пор спасала меня. Это благодать, которая заберет меня домой. Теперь пожмите руку вашему соседу, стоящему возле вас, и скажите: «Благослови тебя Бог, сосед, методисты, баптисты, пресвитериане». Теперь вы, кающиеся у алтаря, вы действительно принимаете сейчас Христа как вашего личного спасителя? Поднимите руку. Каждый у алтаря принимает Христа как личного спасителя. Так вот, я хочу, чтобы вы повернулись лицом к аудитории и этим служителям здесь. Вы у алтаря повернитесь направо вокруг таким образом к аудитории. Теперь поднимите руки к аудитории, что вы приняли Христа как личного спасителя. Иисус сказал: «Кто слышит мои слова и верит в того, кто послал меня, имеет вечную жизнь». Та жизнь, о которой я говорю, вы только что получили ее. Вы не придете в осуждение, но перешли от смерти в жизнь. Кто исповедует меня перед людьми, того я исповедую перед моим Отцом и святыми ангелами. Это истина, не так ли? Теперь служители и все христиане, которые приглашают их в тело Христа, как сограждан Царствия, поднимите руки в знак приглашения. Благословенно имя Господа. Давайте склоним головы, пока я помолюсь за них. Отец, мы так рады сегодня, что через плод послания привели грешников к алтарю, и они приняли Тебя как своего личного Спасителя. Теперь, в соответствии с Твоим Словом, их имена в книге жизни, и нет ничего, что могло бы стереть это. Я не изгоню его вон. Он имеет вечную жизнь и никогда не придет на суд или осуждение, но перешел от смерти в жизнь. И они исповедовали тебя поднятием рук к тебе и другим гражданам Царствия в этом великом общении Христа, что они также смогли стать сегодня пилигримами и чуждыми к вещам мира. Они перешли от смерти в жизнь. Теперь он сказал: «Кто исповедует меня перед людьми, к того я исповедую перед моим Отцом и святыми ангелами». Так рад видеть, как ты творишь это чудо здесь перед ними прямо сейчас. Видеть эту молитвенную карточку над этим мужчиной. О, благословенный и вечный Бог! Ты ждал этого часа, и этот час, в который он может возрадоваться, настал. Мы молим, чтобы если в этой линии будет еще больше больных, ты забрал все болезни из их тел. Ты, который может спасти их души, конечно же, можешь исцелить их тела. И они жаждут этого, а я молю, чтобы ты даровал это. Благослови всю эту церковь, возьми их в твои любящие руки и храни, пока не наступит день, когда мы все встретимся вместе. И когда мы сидели за тем большим столом в тот вечер вечери Господней, ты сказал: «Я больше не буду есть плод виноградной лозы, пока не буду есть и пить его с вами в Царстве Отца Моего». И в тот великий день, когда установится этот большой стол, и все искупленные всех веков усядутся друг напротив друга, мы пожмем друг другу руки. О, Господь, я хочу увидеть там миллионы, которых я привел к Тебе, и услышать, как они говорят: «Брат Бранхам, я так рад, что Ты пришел». Потом мы прольем немного слез на радостях. Выйдет Царь в Его красоте и своей, пробитой гвоздем рукой, вытрет слезы с наших глаз и скажет: «Не плачь, дитя, теперь все закончено. Войди в радость Господа. Отправь их сюда, на поле сбора урожая, Господь, и пусть они завоюют других, ибо мы просим об этом во имя Христа». Аминь.